когда они будут делать. Хорошо, друзья мои, мы с вами продолжаем наше исследование второго послания Петра. И, как я уже в прошлый раз говорил, вторая глава – это самая негативно заряженная, на мой взгляд, глава Библии, где характеристики лжеучителей представлены. И сегодня я бы хотел поговорить о методах обмана лжеучителей, как они обманывают. Мы с вами прочитаем сначала это наше место. Я чуть раньше, вернее, не чуть раньше, то, что должны были в прошлый раз сделать, я это тоже захвачу, про Валаама мы не говорили. С 15 по 22 стих, 2 глава Петра. Давайте с вами почитаем. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва остались от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Вот такой у нас текст. В прошлый раз мы с вами говорили о проблеме лжеучителей, находящейся в их сердце, которое движимо не Святым Духом, как они говорят, а их похотью. Мы это подчеркнули, например, 10 стих, «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти». Они не Духом Божиим движимы, хотя говорят они, что они Духом Божиим движимы. Они живут для себя и своих удовольствий, и это их смысл жизни. Мы это все подчеркивали из стихов, которые до этого у нас были с 10 по 14 стих. И первая характеристика, хочу напомнить, которую приводит Петр, это их непокорность властям и злословие высших. Далее Петр подчеркивает их бесцеремонность и бессовестность. И закончили мы с вами разбирать наш текст тем, увидев, какую подлую цель преследуют они, приходя в собрание верующих. Их цель – это неутвержденные верующие, или, другими словами, малые дети в Боге. Здесь интересно, как написано в нашем сегодняшнем тексте, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Вот чуть-чуть еще от них приотстали, там все куда-то все бегут, эти в заблуждении. Эти чуть приотстали, тормознули, вроде, мы, кажется, неправильно идем. Так вот, их вылавливают и дальше туда опять. Вот интересные картины Петр приводит здесь. Помните, как Иисус, взяв ребенка, рассказал о том, что будет с теми, кто соблазнит верующих в Него? Помните, Он взял ребенка. Давайте с вами откроем, это очень интересно. Вот этих людей, их ничего это не смущает и не пугает. Они боятся, они не боятся Бога. Поэтому им все равно, кто что там Иисус говорил, или вы там будете говорить им, или еще что-то будете говорить. Смотрите, 18 глава Евангелия от Матфея. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жертв на шею и потопили его в глубине морской». Иисус говорит, лучше, вот как он соблазнил, лучше он сразу, пусть бы умер, он меньше страдать будет. То есть лучше его сразу потопить, этого человека. Потому что он дальше будет наберет на себя очень много осуждений. Можете себе представить серьезность того, как Иисус говорит: будьте осторожны, чтобы верующих не соблазнить, не у неверного пути. Им прощения нету, этим людям. И здесь мы с вами смотрим, что написано, что им, 17 стих, им приготовлен мрак вечной тьмы. Читая Петра и читая Иуду, вы не найдете, что есть прощение этим людям. Возможно, я не могу утверждать, я не Бог. Возможно, кто-то из них покается, и Бог их простит, и все. Но если они не покаются вот в таком состоянии, они... это страшное, что они будут переживать после жизни. В этой связи надо посмотреть на 2.12, где ясно подчеркивается, как я уже, суд над ними и не прощение за их мерзкие деяния, прельщение верующих. Ну и следующее, что говорит Петр, они любят деньги, подобно Валааму, 15-16 стих. Эта история о Валааме, она записана в числах 22-23 глава. Наверное, вы знаете ее, эту историю, может быть, неоднократно даже читали. Когда израильтяне находились на пути из Египта в обетованную землю, они остановились на равнинах Моава, моавитских равнинах. И царь Валаак, царь Моава, увидев Израиль, решил, что-то побоялся, что они его сейчас сметут там с лица земли или что, я не знаю, он там, в общем, он их испугался, этого Израиля. И он послал послов к Валааму. Здесь у Петра он назван пророк, но там в этом завете в числах он назван волхв. Это гадатели, варзага по-немецки они называются. Он, я думаю, не зря здесь Петр пишет пророк, потому что, помните, мы с вами в прошлый раз говорили в первом стихе, он говорит, были лжепророки, а у вас будут лжеучители. Вот Валаам был лжепророк, самый настоящий. И он посылает этот Валаак, царь посылает послов, и они говорят, царь тебя зовет, иди прокляни Израиль. На гору надо было подняться и с горы их проклясть. И Валаак думал, если Бог их Валаам их проклянет, то тогда не страшно будет мне этого народа, там они погибнут или что, я не знаю, что он там от этого ожидал. Ну и что мы с вами читаем? Мы читаем, что Валаам говорит, ну я сначала должен у Бога спросить, можно ли мне туда идти или нет. Вы можете себе, спасибо большое, вы можете себе представить вот такую вещь. Вот у кого у вас дети есть? Вот представьте, к вам придет сейчас человек и спросит, можно я твоего ребенка прокляну? Что вы ему скажете? Но это же самое делает Валаам. Он говорит, я пойду у Бога спрошу, у израильского, можно мне их проклясть или нет. Но это же бред полный. Конечно, что ему скажет Бог? Конечно, он говорит, нет, ты что, это народ благословенный. Ни в коем случае, не ходи с ним. Ну и он вроде такой верующий, послушный Богу, возвращается и говорит, знаете что, друзья мои моавитские, родные, не могу, Господь запретил мне идти проклинать народ израильский. Все говорят, ну ладно, возвращаются к царю, царь говорит, как это он не пришел? А ну давайте познатнее людей, там старс этих, да, проминенты всех этих, самых знаменитых, богатых туда собирает, и теперь они идут к Валааму и говорят, слушай, ну реально проблема израильский народ, надо проклясть. Ну я же вам уже сказал, что я не приду. Говорит, ну ты понимаешь, одна штука, царь тебе пообещал все, что ты хочешь. Ты можешь все, что тебе хочешь, тебе царь даст. И послушайте, что происходит дальше. Он говорит, ну хорошо, я пойду еще раз спрошу у Бога. Бред полный. И что вы думаете, что сейчас Бог скажет, а, иди, конечно, проклинай, ты ж без этого, если ж тебе царь это все не даст, ты ж жить не сможешь, как ты будешь жить, бедный человек, иди. Нет, Бог говорит ему, иди, но будешь говорить то, что я тебе скажу. И он приходит и говорит, хорошо, я пойду, но я буду говорить то, что мне скажет Бог. Они, хорошо, хорошо, и он приходит. Вы знаете эту историю, да, как она закончилась? Он выходит на гору и хочет проклинать народ, а у него вместо проклятия вылетают благословения. Представьте, вы там человек, вам подрезал на машине, вы ему хотите там ух, и вы ему говорите, ух, какой прекрасный и хороший человек, будь благословен. Что я говорю сейчас вообще, я не это хотел сказать. То есть он говорит, он открывает рот, а вместо того, что он хочет сказать, Бог через него говорит, как вот через эту ослицу, которая на дороге его останавливает. Вопрос, который я читал, себе задал, а зачем ослица его предупреждает, что стоит ангел, которому сейчас голову отрежет, ну, попросту говоря. Если Бог его послал, зачем он его хочет убить по дороге? Проблема заключается в том, что Бог знает сердце Валаама, а мы не знаем сердце Валаама. Мы думаем, читая про Валаама, мы думаем, что он правда верующий человек. И мы думаем, что он реально послушный. Вот Бог сказал, не ходи, не иду. Бог сказал, иди, но будешь говорить только что я, то, что я говорю. Он идет и будет говорить только. И мы думаем, ну надо ж какой, к Богу обращается. И послушный. А проблема-то в Валааме заключалась намного глубже. Так же, там же, где его лжеучители, в его сердце. Внешне Валаам был очень хорош, молился Богу, публично говорил, что готов исполнять только волю Богу. Каялся в том, что ударил ослицу, и она же ему, представьте, ослица начинает с ним разговаривать, и он с ней дискутирует. Там еще вопрос, кто осел на дороге среди двух, там, кто там находится. И он ее ж бьет, потом кается, и все. И вроде верующий человек, вроде верующий человек. Но Господь знал его сердце, где на самом деле царила непокорность Богу. Дело в том, что на самом деле Валаам хотел проклясть Израиль, и этого в числах нет. Это стоит во Второзаконии 23.5, Иисус Навин 24.10 и Неемия 13.2. Там написано, что Валаам хотел проклясть израильский народ. Второе. А еще Валаам любил богатство. Мы с вами 2 Петра читали, и в Судьи 1.11 это написано. А третье. У него же не получилось проклясть израильский народ. Позже он дает совет Валаку, как уничтожить Израиль. Знаете, что он сказал? Кто помнит, что он сказал? Ну, не получилось его проклясть. Ну, я же говорил, буду говорить только то, что Бог хочет. Он потом ему говорит, ты знаешь, моими словами я же вам это все рассказываю, ты знаешь, у Израиля, у них есть закон, а в этом законе написано, что они, им нельзя смешиваться с другими народами, тогда их Бог уничтожит. Ты ему девочек своих отправь, красивых, молодых. Они с ними смешаются, и Бог их сам уничтожит. И не надо ничего проклинать. Это Валаам дал совет этому Валаку, как уничтожить Израиль. И характеристика его здесь у Петра, который возлюбил мзду неправедную, или который возлюбил нечестно заработанное вознаграждение. И Валаам получил неправедную мзду или награду. Сначала в виде материальных благ, а затем в качестве позорной смерти. Иисус Навин 13.22, его как собаку убили. То же самое будет и с лжеучителями, которые пожнут вечную погибель, как и Валаам. Посмотрите 2.13. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие вседневной роскоши. И потом идет пример с Валаамом. Вот это слово «возмездие» и «мзда» – это в оригинале одно и то же слово. Это зарплата. Когда мы представим перед Богом, то Бог каждому воздаст по делам. Я сейчас не говорю про спасение. Все верующие и неверующие будут стоять и всем будут раздавать по делам неверующим осуждение, верующим благословение там на небе. И вот это вот мзда или возмездие – это зарплата. Это по-немецки лон написано. Вот человек работает, он лон получает. Да? Лон обрехнинг у него, заработная плата. То есть, каков труд, такова и зарплата. Это серьезное предупреждение для нас, чтобы мы тщательно проверяли свое сердце и обдумывали наши мотивы. Еще раз мы говорили в прошлый раз, как Давид молится, «Господи, зри, не на опасном ли пути стою я? Не на опасном ли пути стою?» Петр сравнивает лжеверующих дальше с безводными источниками. Посмотрите, это 17 стих, это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Скажите, какая проблема у безводного источника? Вот нам сегодня, наверное, это сложно в Германии, хотя многие приехали из стран третьего мира, Казахстан, Киргизия, оттуда. Часто они уже процветают, а тогда, когда мы там Россия приезжали. Какая проблема у безводного? Почему он их называет? Вот у евреи разговаривают картинами. Помните? Да, Иисус говорит, два строителя строят, один на песке, один на камне. Помните эти все истории там? У Якова мы проповедовали, у нас проповедь есть. Он говорит, если молитесь Богу, просите истину, то не будьте как волны, поднимаемые и растекаемые. Не помните, мы об этом говорили? То есть, поднимая волна, то человек молится к Богу, то она растекаема, он сам решает свои проблемы. Или он накрывает всех остальных вокруг себя, то страдают вокруг него. Вот эти картины, которые они используют, человек подобен дереву, сердце, это корни, дела, плоды. Они разговаривают картины. Как вы думаете, почему Петр их называет безводные источники? Что за проблема? Ну, безводный источник и безводный источник. Сегодня, когда трамваи ходят везде, электрички, вода в магазинах продается. Дети даже не знают, что... Спросите у маленьких детей, они знают, откуда вода в магазин попадает? У нас, помню, Лиля наша маленькая была, приехали в Россию, и ей молоко предлагают, из коровы подоили, ей дают. Она говорит, я молоко от коровы не пью, я только с магазина молоко пью. А там какое? Вот так дети здесь в Германии растут. Они в 6 лет думают, или там сколько, 4 года ей там было. Нет, я молоко только из магазина пью, из коровы. От коровы я не пью молоко. Проблема безводного источника, если вы знаете, что где-то есть источник. В то время вы пойдете туда пешком, и неважно, где он будет находиться, потому что вода – это жизнь. У нас сейчас дома на первом этаже стройка идет. Я удивляюсь, я поражаюсь. Без воды дом не построишь. Вот любой, какой бы я мешок ни взял, чтобы мне что-то замесить, мне надо воду туда налить. Ну нет, а как по-другому? Вода, реально вода – это жизнь. Она даже... Да, и везде. И вот представьте, вам надо воду, вы хотите пить, и вы знаете, что там есть источник. Вы проделали массу километров, вы туда пришли, чтобы зачерпнуть воды, а ее там нет. Что будет с вами? Как вы себя будете чувствовать? Разочарованно, правда ведь? То есть это обещание чего-то, когда ты туда приходишь, а его там нет. Вот так вот, вот этими методами пользуются лжеучители. Они обещают одно, а когда люди клюют и идут туда, то они в итоге разочаровываются и потом вообще не знают, куда им идти. И проблема, они разочаровываются не просто в этих людях, они в Боге разочаровываются. Они говорят, если Бог такой, то нет, я тогда нет. Засохнешь. Вот, Михаил Михайлович, спасибо. Они засохнут. Засох, пришли, путь проделали, а теперь представьте, я другой источник, он в другую сторону, столько же идти надо, плюс столько, сколько я прошел, и еще столько же. И где гарантия, что там есть вода, и ты их зовешь потом в другие церкви, они говорят, не, а там они все одинаковые, верующие, они все такие. Облака и мглы, гонимые ветром. Интересно, что в оригинале стоит вообще одно слово, но его можно перевести как туман, а можно перевести как облако. И русские, они четко сделали, они сразу... И тот, и другой перевод нам дали, чтобы мы долго голову не морочили. А мгла – это туман имеется в виду, да? То есть туман. Вот облака и мглы – чем гонимы? А ветер в немецкой тоже штурм стоит. Это смерч, который крутит. Вы знаете, что будет с пылью или с туманом, или с этим, который смерч закручивает? Это же не совсем то облако, от которого ты дождя ожидаешь, согласитесь. Оно-то придет, это облако, только из него выйдет не дождик. Ты под этим облаком же и погибнешь. Эти люди больше вводят людей в заблуждение, чем проясняют запутанные мысли недавно покаявшихся и решивших следовать за Христом. Дальше он говорит, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То, что они говорят, это раздутые стихи Библии. Вот они надутое такое пустословие. Вы знаете, в русском языке есть выражение «надули». Что это может быть? Обманули. Я думаю, откуда это слово взялось? Мне кажется, отсюда, из Библии. Вот это надутое пустословие. Тебя просто надули. Тебе одно говорили, а получилось другое. Вот раздутое. Я себе это понимаю так. Они берут, я вам сейчас расскажу несколько примеров. Берут стих из Библии, не учитывая контекст, в котором он написан, начинают его раздувать. То есть они начинают... Вы видели, как стекло раздуют, как его там... А? Стеклодувы, да, как они дуют. Взяли вот такую штуку, а там вот такая вышла, да? Вот так же... Или шары как надувают. Из ничего вот такое получается. Вот они берут стих, и из него вот такое раздувают, а только отставшие недавно от заблуждения, они считают, вау, вот это да, ничего себе. И они их надуют. Они их надуют. Уловляют. Здесь слово, которое стоит приманка. Ловят на приманку вновь обращенных. Я в прошлый раз рассказывал про эту рыбу, у которой свет есть, знаете, лампочка, она ее включает и выключает, эту лампочку. Давайте посмотрим несколько примеров, как они это делают. Помните, лжеучители не придут сюда и не скажут: «Здравствуйте, мы лжеучители». Мы пришли соблазнять недавно покаявшихся. Кто у вас недавно покаялся? Мы по их душе. Они никогда так не придут. У них есть методы, которыми они пользуются. Это методика, которыми они уловляют. Для начала обычный риторический прием, который используют практически все лжеучители, практически во всех проповедях. Я уже много проповедей в интернете слушал, которые этим приемом построены. Сплошь и рядом, если какой-то бред там рассказывает какой-то, вот почти всегда они этим методом пользуются. Вот давайте я вам задам, только вы мне отвечайте на вопрос. Вот представьте, если немой человек пришел в магазин купить ножницы, что он будет делать? Как? Правильно? Теперь он показал, ушел, заходит глухой и хочет купить собаку. Что он будет делать? Что будет делать? Ответьте мне. Все, кто сейчас подумали лает, вы легко попадетесь на удочку лжеучителя. Я же не сказал, что он не мой, я сказал, что он глухой. Глухой же может сказать, мне собака нужна. А почему вы, я думаю, не все, наверное, лает среагировали, а почему вы подумали лает? Потому что я вам в первой половине рассказал, как вы должны реагировать на вторую половину. Я вам в первой сказал то, как вы будете, должны будете реагировать на вторую половину. Вот так они проповедуют. Они полпроповеди рассказывают библейские правильные, причем правильные вещи, потом переключаются и рассказывают, что неправильно, но вы по этой схеме первый будете реагировать на второй, и вы съедите их наживку. Вы в конце поймете не то, что написано там, а то, что он хотел сказать. И это искусство, которым они пользуются. Я когда это рассказал своей жене и дочери, Лили еще у нас жила, я им говорю, вот давайте, садитесь, мы сели, один из самых любимых моих каналов CNL, я говорю, включаю CNN, сейчас еще лучше есть «Возрождение», там. И там один приятель проповедовал. Я не хочу сказать, что там все плохие, я просто не буду говорить фамилию. И вот он там, я им рассказал, мы сели втроем на диван и сели слушать. И все трое подпрыгнули в один момент. Знаете, в какой? Когда он тумблер переключил. И Лиля наша говорит, вот, он же сейчас это сделал. Он сейчас пошел в другую сторону, но мы все будем так же воспринимать, как он воспринимал. Пример. Богатый Авраам, богатые дети Авраама. А был Авраам богатый? Был Авраам богатый? Был богатый. Был он успешный? Был он знаменитый, значимый человек? Да. В Библии написано, и не в Римлянам 9:7-8, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Мы с вами дети Авраама, правда? Правда? Вы богатый, успешный, значимый человек. Если нет, то какой ты верующий? Вот это они делают. Они берут первую половину и рассказывают, а вторая половина уже совсем не соответствует реальности. Был богатый. А разговаривал Авраам с Богом? А вы разговариваете с Богом? Что же вы за верующие? Дети Авраама должны быть богаты, успешны, здоровы и должны разговаривать с Богом. Сколько лет Авраам прожил, а сколько ты уже сидишь, загибаешься? Ну, что-то вы, дети Авраама, не совсем какие-то хромые, косые, слепые дети Авраама. Один из приемов. Второй пример. Я слышу, мне говорят, надо же Духа просить. Кстати, на почве Святого Духа больше всего я замечаю отклонений. Это вот прям вот, если про Дух Святой что-то говорится, уже сразу надо держать уши востро. Сейчас что-то, может быть, что что-то будет не так. Может быть, что что-то будет. Открывают место Луки 11:13 и читают. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Да, братья и сестры, нам надо просить Духа. Нам надо, и они начинают, Дух Святой, приди, Дух Святой, приди, приди, Дух Святой, приди. Знаете, что за проблема здесь? Проблема в том, что любое место, которое мы с вами в Библии читаем, нам надо задать три вопроса на это место. Кто говорит, кому говорит и когда говорит? Кто это говорит? Иисус. Кому? Ученикам перед арестом своим. Зачем просить Духа ученикам? А смотрите, в этом же Евангелии, в конце, 24 глава, после смерти и воскресения, тот же самый Иисус говорит, тем же самым ученикам говорит, только в другое время. Он говорит, и пошлю обетование 24:49 отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечете силу свыше. О чем он говорит в 11 главе? О том, что Дух Святой сойдет на землю и наполнит церковь. Наполнить сердца людей. Правильно? Обетование пошлю на вас, оставайтесь и ждите. Мы читаем с вами, как Лука заканчивает 24 главе, и в первой главе Деяния апостолов он продолжает эту же тему. Он же ее и пишет, Деяния апостолов. Речь идет о том, что Иисус обещал Духа Святого своим ученикам, и прося у Отца Духа, ученики показывают тем самым зависимость свою от Бога. Дух Святой пришел в день Шавуота или Пятидесятницу на землю, наполнив сердца верующих собой, крестив или погрузив их в тело Христа. Больше упоминания о прошении Духа Святого после этого события в Библии нет. Откуда взялось учение о прошении Духа Святого?
Взяли один стих из Библии, где это написано, и раздули. И все. И то, что они дальше делают, и этого нету в Библии. Они просто дуют и надуют людей, которые там. Хорошо. Крещение Духом Святым. Знакомое вам такое выражение? Тут Сергей был в прошлый раз, говорит, я уже и не знаю, правильно я думаю или нет. Крещение Духом Святым. Вот что я слышал недавно по каналу Возрождения. Я еще иногда их включаю, эти каналы, но я надолго не могу, у меня 15 минут даже не хватает. Я не могу, я начинаю, у меня что-то внутри все начинает. Знаете канал Возрождения? Если не знаете, не надо. Не надо знать его вам. Лучше не надо. Мне как-то одна сестра спрашивает, а можно Мунтяна смотреть? Я говорю, боже, избавь. Боже, избавь. Лучше не надо. Можно, конечно, только отравишься. Знаете, как это, смотрели фильм «Спортлото 82»? Когда они есть хотели, он полный рот ягоды насувал и спрашивает, Сан Саныч, это ягоды есть можно? Он говорит, можно, только отравишься. Вот канал Возрождения смотреть можно, только отравитесь. И вот жена его там вышла, и она рассказывает, рассказывает следующее. «Вы знаете, мы, верующие, имеем особое отношение с Богом после того, как получаем крещение Духом Святым со знамением иных языков. У нас, у верующих, есть своя своеобразная молитва, своя своеобразная специальная связь, с которой мы обращаемся к Богу». Я недословно ее вам передал. Ну вот в этом роде. И все, я уже дальше смотреть не могу, я уже выключаю, думаю, все, хватит, уже мне перебор идет. Дальше я уже даже слушать не хочу, что там будет. И знаете, что интересно? Там тысячи народу сидит. Все это предложение является чистейшей ложью. Все, что я сейчас вам сказал про крещение Духом Святым. Почему? Но, а эта ложь, она подкрашена истиной. Да, действительно, Библия говорит о том, что Дух Святой будет крестить верующих. Деяния 1.5, например, говорит о том, что придет тот, который, помните, Иоанн Креститель проповедовал, говорит, я крещу вас водой, а придет тот, который будет вас крестить Духом Святым и огнем, помните? И Деяния 1.5 то же самое повторяется. Однако Павел объясняет, как Дух Святой это делает и что это вообще такое. Где? В 1 Коринфянам 12.13. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Посмотрите, Павел говорит, если вы прочитаете контекст, это 10-14 главу, вам понятно вообще станет, что такое крещение Духом Святым. Павел говорит, что в момент, когда человек обращается к Богу, Дух Святой, крещение – это погружение. Берет человека и погружает в тело Христа, и напояет внутри собой. Вот теперь представьте, поэтому, когда меня спрашивают, ты крещен Духом Святым? Я говорю, конечно, конечно, я крещен. Если я не крещен Духом Святым, значит, я неверующий. То есть, если Бог меня не поместил в тело Христа и не напоил своим Духом, значит, я неверующий человек. Все верующие крещены Духом Святым. А они приходят к верующим и говорят, а вы крещены Духом Святым? А верующие, которые Библию мало читают, они что говорят? А что это такое? Как, вы не знаете, что это такое? Это же вот и поехали, что я вам уже рассказывал, да? Причем с иными языками и все остальное, что с этим связано. Откуда? С Деяния апостолов? Так там не об этом вообще речь. Идет, три раза упоминаются иные языки, причем не языки, а языки. Это же только в русском языке надо ударение неправильно сделать, чтобы правильно было. Языки. Это же не... Михаил Михайлович, языки – это правильно ударение или неправильно? Или языки? Вот, у нас есть русский язык еще здесь. Есть еще. Неправильно. Откуда это все взяли? Тогда это люди неверующие, которым говорят, вам надо креститься Духом Святым. Потому что Павел пишет о теле Христа, что это уже произошло. В контексте всей 12 главы, в контексте 10-14 речь идет о том, что община Христа – это тело Христа, и каждый в ней занимает свое место, которое определил ему Святой Дух, наделив его определенными дарами, причем как Дух захотел, а не как люди. Кстати, о иных языках, так называемых. Вот контекст всей с 10 по 14 главы говорит о том, что не могут все, у всех быть один дар. Не может быть. Это противоречит Библии. Скажите мне, откуда эта идея, что все верующие должны разговаривать на иных языках? Но Павел пишет 10, 11, 12, 13, 14 и говорит, не бывает такого, все разные, все члены. Дух дает всем, как он хочет, не как люди. Просите, просите, просите. Где написано, что надо просить этого? Нигде. Откуда это все? раздутое, это просто надутое, надут большой шар, ткнув который, он сразу лопается. Даже если бы это не членораздельное воспроизведение странных звуков и было бы даром духа, то его все равно не могли бы иметь все, как этому учат лжеучители. У нас на семинаре о дарах Духа Святого мы в 2-м году проводили его, где мы разбираем эту тему подробно. Если вам интересно, посмотрите. Пару слов еще о языках. Во-первых, это не языки, а языки, как я уже сказал, причем абсолютно нормальные, человеческие. Поэтому, когда меня спрашивают, крещен я Духом Святым, я говорю, крещен. Когда меня спрашивают, ты на языках разговариваешь, я говорю, разговариваю на русском, на немецком, и еще несколько понимаю. Не, ну мы не об этом. Я говорю, ну Библия-то об этом говорит. Павел ясно в 1 Коринфянам 14, 20-22 говорит, что это дар, это человеческие языки, и он отправляет всех в Ветхий Завет. Вы думаете, кому-то это интересно, что я сейчас говорю, кто на языках разговаривает? Вообще не интересно. Им надо просто эдинг дать, знаете, черный такой толстый фломастер, и я им говорю, давайте эдинг дам, заштрихую эти стихи. Это же все-таки 20-й, 21-й, 22-й. Три стиха можешь эдингом заштриховать. Тогда твою идею еще как-то можно там обосновать. Нет. Пример четвертый, наполнение Духом Святым. Они читают Ефесян. Это вообще, это такая штука классная. Я когда это увидел, я думаю, ну как можно вообще на это прийти? Как можно из этого это взять? Вот они берут, открывают Ефесянам 5:18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Кстати, если меня повырезать, классно можно рассказать, что я проповедую, да? Можешь вырезать и сказать, смотрите, Иван Гернер, это же проповедует. Это злодеям на заметку, если хотят, пусть делают. Нам надо напоиться духом. Дух Святой, напои нас. Дух Святой, приди, напои нас. Напой нас, наполни нас. Потом, ну и потом начинаются там хаши-маши, ваши-наши, трали-траляши и барбаши там всякие, да, идут. И вот они требуют у Бога, вернее, не у Бога, а у Духа Святой, чтобы он пришел их и наполнил. Откуда, я спрашиваю у вас это? Ефесянам 5:18 написано. Я говорю, хорошо, давай откроем с тобой Ефесянам 5:18. Это опять еще один из стихов надутых, выдернутый из контекста и раздутый. Давайте посмотрим. Ефесянам 5:18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». В русской Библии стоит запятая. Кто хоть чуть-чуть русский язык знает, понимает, что запятая – это не точка. По крайней мере, хотя бы это он знает. А дальше происходит следующее. «Назидай самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены повинуются своих друзей и так далее». Теперь смотрите, я в школе плохо учился в России. Меня в Германии два учителя русской литературы, один из них, Лида была у нас, помните, она в вечность ушла, а вот она и в другой церкви еще одна, сестра Лена, они меня учили русскому языку в Германии, чтобы я научился по-русски разговаривать. Я в Германии выучил, кто такие ди, причастие и причастие. Я знал эти два слова, но я не знал, кто это. Я их слышал в школе, когда учился. Так вот, ди и причастие, кстати, кто немецкий язык понимает, адвербаль партиципиен они называются, это вообще даже немцы на них не разговаривают. Они есть, но они... «Eis essend ging ich zur Schule». Не говорят так, немцы не говорят. Они говорят, хотя можно, это правильно, грамматически. Они говорят, «Ich habe Eis gegessen in der Schule», «ging in der Schule». Они два глагола скажут. Но «ди-причастие» очень важно в том случае, чтобы узнать, какой главный глагол. То есть «ди-причастие» – это глагольное, это глагол в прилагательной форме, описывающей форме. То есть это... Вы меня еще понимаете, человек? Мне самому надо было долго, чтобы... может быть, я один только в школе не учился, поэтому вы так улыбаетесь. В общем, деепричастие – это глаголы в прилагательной форме, описывающие глагол. Так вот, смотрите. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». «Исполняйтесь духом», «исполняйтесь» – это глагол. А дальше идут деепричастия, то есть как исполняться духом. Назидая, поя, воспевая, благодаря, повинуясь. Это деепричастие. Смотрите, что делают они. Они ставят точку на 18 стихе и начинают раздувать. «Дух Святой, приди и напой». А Павел запятую поставил и объяснил, что это такое. Вот смотрите, представьте себе ефесян, греков, они неверующие были все. Все греки знают, как наполнять себя вином. Все. Все знают. Это же нормально, там же виноград растет, да? Кстати, греческие вина у нас здесь продаются, они не зря здесь продаются. Греки знают, как они, причем у них вино сладкое, в Германии называется ликер-вайн по-немецки. То есть это уже на грани ликера вино. И они крепленные, эти вин. И они знают, как наполнять себя вином. Как, скажите, какая проблема человека, который много... Здесь же не просто стоит «выпей рюмочку». Здесь стоит именно, что ты опьяняешь себя вином, наполняешь себя вином, опьяняя. То есть со временем кто начинает управлять человеком? Вино. У него слетают планки все, правда? Вы знаете, о чем я говорю? Может быть, вы не пили никогда, может быть, видели. Человек становится безграничный, и он делает такие вещи, за которые ему потом стыдно часто бывает на следующий день. То есть вино, наполняя себя вином, вино начинает управлять мною, управлять человеком. Так вот он говорит, вы это больше не делайте, прекратите это делать. А начинаете наполнять себя духом. И вот представьте, греки сидят, или там ефесяне, это не греки, это Южная Турция, то же самое, то же самое. Вот представьте, они сидят и думают, хорошо, вино мы знаем, как себя наполнять, а как духом себя наполнять? И он им объясняет, назидая самих себя, поя, воспевая, благодаря, повинуясь. Вот так наполнять себя духом. То есть, когда я эти вещи делаю, то дух мной править будет, я буду духом наполнять себя, и он будет мной руководить, если я это буду делать. Но самое интересное ведь начинается еще и дальше. Посмотрите, с 22 стиха сколько раз идет речь о повиновении. Сначала жены повинуйтесь мужьям, потом мужья повинуйтесь Господу, потом идет у нас дети повинуйтесь родителям, 6 глава, потом написано родители повинуйтесь Господу, не раздражайте детей ваших, потом рабы повинуйтесь господам, и потом, господа, 9 стих, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость и так далее. До 10 стиха, до 9 стиха включительно. Представьте себе, что вот это контекст, и начинается 18 стих в 15 стихе. Контекст начинается в стихе 15. Посмотрите. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вот где начало, с 18 стиха. Что делают эти люди? Они просто превращают Писание. Они раздувают стихи. Надутое пустословие. И повиновение, последняя характеристика исполнения Духом, больше всего расписано. Вот именно это они и не могут повиноваться. И поэтому говорить о каком-то наполнении Духом в неповиновении, это вообще непонятно, что это такое. Поступайте осторожно, как мудрые. А как мудрые? Познавайте, что есть воля Божия. А как познавать? Не упивайтесь вином, исполняйтесь духом. А как? Назидая и так далее, и так далее. Все предельно ясно и понятно, если читать Библию так, как она написана, а не выкручивать стихи наизусть, подгоняя к лжеучениям. Следующий пример. Верующие не должны болеть. Слышали вы, что верующие болеть не должны? Не слышали? Если ты болеешь, значит, у тебя проблемы с верой. Верующие болезнь не могут. Почему? Как почему? Исайя 53, 4, 5 написано, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен Богом. Я уже не говорю о том, что в оригинале не болезни слово стоит, а боли. Ну, не болезнь сама таковая, а боль какая. Просто он боли наши взял. Уже про это даже про это говорить не надо. Которая означает страдание и боли. То есть речь идет не о том, когда у меня заболела нога, голова или еще что, а боли и страдания, связанные с издевательствами, побоями и распятием Христа, которые были у распятого Христа тоже были. То есть он взял на себя страдания наши, которые мы должны были принять на себя. Вот меня надо было распять на крест, и меня надо было на нем бить, плевать, избивать, издеваться, ждать, пока я засохну на этом кресте. Христос взял на себя. Мне теперь это не надо. Но здесь же стоят болезни. Поэтому, раз он болезни взял на себя, значит, мы уже, они говорят, болеть не должны быть. Хорошо. Но ведь это же не единственный раз, где это место стоит в Библии. То есть мне теперь не надо все эти страдания и боли терпеть, как Иисус вместо меня претерпел такое поругание за грешников, где это написано, Евреям 12:2. Но вы знаете, что в 5 стихе написано Исаия? В 5 стихе он объясняет, что значит взял болезни на себя, но это же никому не интересно. Интересно, что в 53:4 написано Исаия, а 53:5 уже не интересно. «О, но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мир нашего был на нем, и раны его мы исцелились». От чего исцелились? От болезней? От простуды? От геморроя, от других этих всех насморков всех? От этого, что ли? Это была цель Иисуса Христа идти на крест, чтобы я не болел? Как вы думаете, о чем здесь идет речь? Хорошо, что у нас кроме Исаии еще есть другие книги, да? Изъявлен был за грехи наши. Исаия говорит, что самая большая болезнь человека – это его грех. И вину, и наказание, и страдание за грех Иисус взял на себя, мою и твою, на Голгофский крест. Учитывая еврейский параллелизм, совершенно понятно, что речь идет об исцелении от грехов. Скажите, кого это интересует, если он одержим идеей всеисцеления Божьего верующих? И даже его даже не интересует, как Петр применил это место. Вот у нас с вами открыто 2 Петра. А вот посмотрите, первое, у нас уже же были проповеди на 1 Петра, да? Мы там говорили об этом уже. Посмотрите, это у нас стих номер 23-24. «Будучи злословием, речь об Иисусе, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды двоеточие, ранами его вы исцелились». О каком исцелении идет речь? Я как-то с одним разговаривал, он говорит, ты понимаешь, если верующий болеет, значит в его жизни есть, я, по-моему, уже рассказывал, значит в его жизни есть грех какой-то. Я говорю, ну вот подожди, хорошо, был Тимофей верующим или нет, как ты думаешь? Да, Тимофей был верующим. Я говорю, ну а Павел, ему предлагает воду, вино добавлять, чтобы у него легче желудком было. Что у него что-то было, гастрит, там, я не знаю, что у него там было. Ну, а он же верующий был. А он, знаете, что мне говорит этот человек? Это я вам все реальной историей рассказываю, я не придумал ничего. Он знает, что у него был какой-то тайный грех, поэтому у него желудок болел. Это бесполезно. Это бесполезно разговаривать. Это все надуют и раздуют. И вы там хоть, русские говорят, хоть кол на голове чеши, ничего не поможет. Да? Тайный грех у Тимофея, поэтому у него желудок болел. Да у нас у всех есть тайные грехи. У всех есть грех, с которым мы боремся, и есть такие грехи, за которые нам стыдно даже сказать. Иногда надо еще подумать кому-нибудь, рассказать, с каким грехом я воюю или нет. Что это? Откуда эта идея? Если в твоей жизни есть грех, значит ты болеешь. Это знаете, о чем они говорят? Они говорят о том, что верующие, они не грешат. Мы об этом в прошлый раз говорили. Потому что если ты не болеешь, значит нет грехов. Грех появился, простуда, заболел. Ну, может быть, грех непослушания, что маму не послушал, сопли. Возможно. «Обещают им свободу, Петр говорит, будучи сами рабы тления. Они призывают освободиться от буквы закона, от того, чтобы копаться в Библии, выставляя свой опыт на первый план, рассказывая о своей свободе. Однако Библия говорит, что их свобода – не что иное, как рабство дьявола, рабы тления». У нас есть помазание, мне говорит, которое нас учит. Мне говорит, нам в церкви учители не нужны. Вот я разговаривал вот здесь в одном городе, недалеко, не буду говорить название. Вот расстоит мой брат. Я вам говорил, да, который мне сказал, что у меня все дары Духа Святого есть. Вот этот же брат, мы с ним разговаривали. Мне просто убежать некуда было, я бы убежал. Вот, дверь, все закрыто было, мне пришлось с ним разговаривать, там стоять. Он мне говорит, у меня есть все дары Духа Святого. Я говорю, ну, везет тебе, у меня, говорю, только некоторые. Ну да, вы же не полные верующие, вы же полное Евангелие не верите, это же мы полное Евангелие верим, мы же полные евангельские верующие. Я говорю, ну, да, везет вам, вы совсем другие, лучше, конечно, намного, чем мы, это 100%. Вот, и он мне потом говорит... Что-то там про учение мы зашли. Он говорит, нам учителя не нужны в Библии, в церкви. Зачем? У нас есть помазание, которое нас учит, и никто нам не нужен, который нас будет учить. Я говорю, в смысле? Ну как? Вот в Иоанна же написано, что у нас есть помазание, которое учит нас, и не надо нас никому учить. Они имеют в виду 1 Иоанна 2:27. Вот Бог дал мне точно мудрости. Я бы никогда не догадался сказать, что я сейчас сказал. Что я ему сказал, что сейчас я вам скажу. Я бы никогда не догадался сказать это. Это точно от Бога, вот реально. Я ему говорю, знаешь, если бы это было так, то в Евангелии от Иоанна, в 1 Иоанна, у него 5 глав. И это один стих всего. Если бы это было так, то Иоанн бы всего этот один-навсего стих написал бы, ну, может быть, еще привет в начале. И он бы, то 1 Иоанна выглядело бы так. Привет, у нас есть помазание, которое нас учит, нам не нужны учителя, благодати всеми, Бог да пребудет с вами. Однако там 5 глав, зачем он их пишет? Бесполезно. Это бесполезно. Мозги, если они уже засоренные, там очень тяжело. Смысла нету просто разговаривать. Я не знаю, повлияло это на него как-то. Мне кажется, что нет. Они говорят, что буква убивает, а дух животворит. Поэтому эта буква, она убивает. А вот дух внутри меня, он меня животворит. Откуда вы это взяли? Как откуда? 2 Коринфянам 3:6 написано. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. О чем Павел пишет там во 2 Коринфянам? Ты знаешь вообще? Нет. Он говорит о том, что закон, который Бог дал, ведь там же контекст есть, Бог дал закон, и этот закон не может сделать человека живым. Закон приводит человека к смерти. Закон осуждает человека, он подводит его к стене и говорит, тебя надо расстрелять. А Дух Святой приходит в человека, он его живым делает. И поэтому буква, закон, буква, она не может человека оживить, а его может оживить Дух. Вот о чем Павел говорит. Но он же не говорит теперь о том, что это мне надо взять в мусорку, выкинуть. Вы знаете, сколько из них Библию, которые не читают вообще? Они ее не читают. Зачем? Они с Богом общаются, он же им сам все говорит. Зачем им Библию читать? Они говорят, что они верующие, пренебрегают Писанием. Буква убивает, дух животворит. А ты тут проповеди какие-то читаешь, рассказываешь. Зачем это все надо? Как минимум, контекст этого стиха 2.17 до 4.7, 2 Коринфянам, надо прочитать. В этом контексте речь идет о том, что закон никогда не мог, да и не имеет своей целью сделать человека живым в глазах Бога. Там есть пример в этом контексте, вы знаете его всех. Что до ныне, читая Моисея, у них покрывало висит на головах, на глазах. И оно Христом снимается. То есть они читают закон, а они не могут стать через него живыми. Помните, Иисус, когда сказал, вы исследуете Писание, потому что вы хотите через них войти, иметь жизнь вечную, найти жизнь вечную. А они говорят обо мне. То есть цель неправильная. Вот что объясняет Павел здесь. Для того, чтобы родиться свыше, как написано в Еремии 31:31 и Иезекииле 36:26, нужен дух, должен прийти в человека и переродить его. Новая природа появляется, рождение свыше. Вот что Павел здесь объясняет. Он не говорит о том, что Библию не надо. Павел говорит, что заповедь свята его, она свята. Но это никому не интересно. Они даже не знают, что это там же написано примерно, где эти стихи написаны. Это никого не интересует. Апостолы тянули людей к Писанию, а эти люди уводят людей от Писания. Мы с вами читали 2.19, помните, была проповедь, «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово» 1.19, 2 Петра. Петр тянет людей к Писанию, а не уводит людей от Писания. Далее, 2 Петра 20:22, Петр говорит, что лжеучители знают путь истины, но они никогда не были возрождены тем духом, о котором они так много кричат. Пес, питаемый собственной блевотиной, и овца, валяющаяся в грязи. Вот как грустно выглядят эти люди. Вы себе представляете картину пес, который возвращается на блевотину? Вообще ее вы можете себе представить, нет? Собаки же, они же часто жрут, у них меры нету, если она голодная, она же будет жрать, пока ее не выблюют. И вот она нажралась, эту всю гадость там все она сожрала и выблювала это все. И пошла, она уж желудок-то пустой, а пошла дальше искать. Ходила. И что она находит? Опять еда, собственная блевотина прошлая. И что она начинает с ней делать? Вот что вы по этому поводу думаете? Можете себе представить, какую картину Петр берет, чтобы их описать, этих людей? Вот так он к ним относится. А свинья, вымытая в грязи, вы себе ее представите картину? Когда взяли свинью, отполировали, надухарили, дезодорантами помазали. пудры напудрили, отпустили. Куда она пойдет? Она пойдет там, где эта грязь, она будет опять там валяться. Эти картины, они говорят о том, что эти люди не были верующие. Хотя они и познали путь, хотя они и знали о Христе, хотя они все это знали, все знания здесь собрались в голове, они не знали Бога, у них сердце не было измененное. Не было изменено. Да и теперь они в Библии в руках и с красивыми речами, но так как их сердце не изменилось, то они продолжают преследовать те же желания сердца, похоти, которые у них были до встречи с Иисусом. Им важно их доброе имя, им важно почтение, уважение, значимость, довольство, похоть, деньги, наслаждение. Да, они якобы стремятся к праведной жизни, рассказывают свидетельства, обличают других верующих в грехах, позволяя самим себе жить в грехах и обманах, оправдывая свое жалкое существование их особым положением. Как-то я с одним святым разговаривал с представителями вот этих учений. Да? Ну, прям верующие, прям, ну все, прям верующие, верующего нет. Я говорю, слушайте, вы деньги как зарабатываете? Ну, у нас положение такое. Не платя налоги, воруя у государства, обворовывая людей и государство. Ну а почему нет? Ну положение такое, понимаете, ситуация такая. Так зачем тогда ходить и выдавать себя за верующего? Скажите, я грешник, у меня проблема, я не знаю, как с ней справиться. Есть кто-нибудь, кто может мне помочь? Нет, они же будут ходить и всех поучить, как кому жить надо. Ты расскажи сначала, как ты живешь, где ты деньги берешь. А потом мы будем разговаривать уже про другие. Что с ними делать? Я задал себе вопрос. Вы как думаете, что делать с этими людьми? Вот интересно, что Петр ведь не говорит, что с ними делать. Вы обратили внимание? Мы с вами читаем всю вторую главу, и мы ни разу не нашли, чтобы Петр хоть что-нибудь сказал, что с ними делать надо. Вы обратили внимание? Нигде не стоит. Он говорит, вы от них уходите, вы там их это, или там это, или то, или еще что-то. Не обличайте их, не разговаривайте с ними. Он же не говорит ничего. А почему? Как вы думаете, вот почему? Петр ничего не говорит, что с ними делать надо. Куда он отправляет людей? Еще раз, в прошлый раз говорили, позапрошлый раз говорили, позапрошлый, и в следующие все разы, я надеюсь, в последней проповеди тоже скажут. Второй стих. Благодать и мир. Первая глава, второй стих, 2 Петра. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано вам все потребное для жизни в благочестии через познание призвавшего нас славу и благодатью. Заканчивается письмо, 3 глава, 17-18 стих. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне в день вечный. Аминь. Петр в своем письме не говорит, как с ними бороться. Он говорит, что нам надо инвестировать себя в истину. Если мы будем инвестировать себя в истину, тогда нас тяжело будет сбить любым ветром лжеучения. Я бы, например, со своей стороны, вам посоветовал бы с ними не общаться, не разговаривать. Или если вы разговариваете, то хотя бы, вот когда они что-то говорят, вы говорите, давай откроем Библию и покажи, где это написано. Вот хотя бы вот с этого начинать. Я в своем опыте убедился, как это четко работает. Когда мне говорят, вот написано в Библии, что надо Духа Святого просить. Я говорю, так, где это написано? Я не помню. Хорошо. Вот написано, что мы должны быть крещены и разговаривать на языках. Хорошо, где это написано? Не помню. Знаете, для меня не смысл разговаривать нет. Эти люди не знают Писания. Они не знают вообще, где это написано. Они питаются со рта вот проповедников или пастырей. Они с Библии сами не питаются. Они не умеют. Их и не учат там этому. Эти люди, они научат вас любить фальшивого Бога, приведя вас в заблуждение и идолопоклонство, как Михаил Михайлович сказал, в конце засохнем. Интересно, но Петр не призывает в этом письме им противостоять. Выгнать их из церкви, запретить им вход в нее. Нет, он не говорит этого. Как мы уже сказали, Петр призывает получателей письма познавать Господа на страницах Писания, а не описанного Иисуса фантазиями лжеверующих. Петр призывает вкладывать время в изучение истины, тогда подделки отпадут сами. Ведь чем больше вы знакомы с оригиналом, тем легче распознать любую подделку. Я думаю, вы уже слышали не раз об этом. Я еще раз скажу, повторение мать учения. Вы знаете, как знаете, наверное, или слышали, как банковских работников обучают, да? Мы уже говорили, по-моему, про это не раз. Как определять подделки? Очень просто. Они часами проводят время с оригиналом. Чем лучше ты знаешь оригинальные банкноты, тем быстрее ты отличишь их от любую фальшивку от них. Им не рассказывают, вот эта фальшивка они вот здесь фальшировали, а вот эту они здесь. Зачем? Фальшивок много, они всегда будут разные, и они будут все хитрее и умнее. Вот смотри, вот оригинал, вот здесь должно быть это, вот здесь должно быть это, здесь потрогай, здесь понюкай, здесь ее вот так потри, здесь согни, разогни, посмотри, что будет, и так далее, и тому подобное. Здесь на свет, здесь на тепло. Они их учат как оригинал. Поэтому Петр, мне кажется, поэтому Петр призывает нас с оригиналом делами. Хотите не попадать на их крючки? Вот он оригинал. Изучайте оригинал. И вы не попадете на эти уловки. Не пойдете. По крайней мере, если вы услышали что-то, что вау, возьмите этот стих. И тем более, если вы в интернете смотрите, нажмите на паузу. Там всегда можно на Ютубе на паузу включить. Нажмите на паузу, откройте его и посмотрите, прочитайте, что до и после него написано. Если это не то, что он говорит, не надо смотреть его больше этого дядю, а тетю тем более не надо смотреть. Вот, поэтому вот так. Друзья, интересно, что суд таковым людям готов, и он непременно настанет или состоится. Наша задача – молить Бога о том, чтобы Он, если возможно, спас их и снарядил нас истинными писаниями для защиты против этих сынов проклятия, как их называет Петр. Помните, Библия – это Христос в буквах. Вкладывайте время в Библию, в Слово Божие, вы будете больше познавать Того, Который назван в Откровении Словом Божьим. Иисуса Христа, Сына Божьего нашего Господа, или Господина и Спасителя. Мы вот с Юрой договорились, что по-русски надо все-таки говорить «господин», наверное, а не потому что «Господь», оно как-то стерлось сегодня, это название. Часто еще люди их испугают, они «Господи!» Там вообще с этим «Господи» ничего не имеет общего. Да? То есть «господин», лучше всего говорит «господин», по-немецки «herr», это «господин», это «господин». Я закончить хотел бы 19 главой Откровения с 11 по 16 стих. Здесь как раз описан суд, который будет свершить Иисус Христос. Наш Господин, наш Господь и наш Спаситель. 19 глава. Посмотрите, как описан этот Иисус, с которым они там... Вчера приходил Иисус, один говорит, и мы с ним потрещали. Вопрос, вот этот Иисус приходил, которого мы сейчас читать будем, или тот приходил, который по земле ходил? Это не один и тот же, это один и тот же, только выглядит по-другому. Вот если бы этот пришел, который в Откровении, помните, когда Иоанн его увидел? Он упал, думал, что он умер, натрещался. 19 глава с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим или корон. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогрянную кровью. Имя ему – бомба, Слово Божие». Христос назван Словом Божиим. Каждый раз, когда вы говорите «Слово Божие», вы индирект, пассивно говорите «Христос». Когда вы говорите «Я люблю Христа», вы можете продолжить. «Я люблю Слово Божие». Слово Божие – это Христос. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народу. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих» или «Господин Господ». Можно так, наверное, перевести. «Господин всех Господ». «Эр але херн» по-немецки. Друзья мои, пусть Господь сохранит нас от любых ветров уже учений, нас самих. Я вас еще раз призываю, будьте осторожны, читая Библию сами, ищите мысль, которую автор говорит. Всегда есть контекст. Один стих не бывает просто так по себе. Один стих стоит там где-то, самый короткий псалом, там два стиха, но там нет контекста больше. Хотя псалмы даже составлены так, что предыдущий и последующий псалом, они говорят о контексте, в котором этот псалом читает. Если вы читаете какой-то псалом, прочитайте один до него и один после него хотя бы. Вы увидите, что они связаны, они не просто так там собраны, эти псалмы. А уж тем более, если мы письма читаем или какие-то другие откровения или еще что-то читаем. Обязательно контекст, какая-то мысль есть. Есть 13 стихов, одно предложение. И нельзя один любой стих вырвать оттуда и сказать вот так и никак по-другому. Знаете, что я этим людям говорю? В Библии написано, что нет Бога. Знаете, что в Библии написано, что нет Бога? Кто сказал? Он безумец в сердце своем. Этот безумец настолько мудрый, что он даже боится это ртом произнести. Где он сказал? Он даже побоялся это вслух выразить. Эту в сердце своем, вот эту бред. Он даже боится ртом высказать. Сказал безумец в сердце своем. Нельзя брать стих и на этом стихе строить богословие, а то можно... до вот таких вещей договориться. Пусть Господь нас сохранит, пусть Он даст нам мудрости и пусть благословит нас, когда мы исследуем Писание, особенно, что когда мы кого-то слушаем, кого жизнь, мы не знаем частную, личную жизнь, чтобы мы могли проверять то, что они говорят, эти люди. И Богу одному слава. Давайте встанем и помолимся. Господь, мы славим Тебя за Твою благодать и за Твое Слово, которое Ты оставил. Благодарю Тебя за то, что Ты этим Словом нас научаешь, что Ты обличаешь нас, и Ты нас направляешь на путь истины. Помоги нам оставаться на этом пути и исправляй нас, когда мы заблуждаемся, когда мы что-то не то понимаем или что-то неправильное, если мы не уверены, чтобы мы могли спросить у тех, которых мы знаем, что они действительно любят Слово Твое, любят Писание, любят Библию. Это значит, что они любят Тебя и любят Сына Твоего. Мы славим Тебя за этих людей, которым Ты даешь мудрость, которые объясняют Писание, которые помогают нам понимать эти главные мысли. Мы благодарим Тебя, Господь, за этих людей, кто были и жили перед нами, которые оставили свои труды на многих страницах. И самое главное, благодарим Тебя за Слово Твое, как Петр сказал, которое наивернейшее откровение Твое, которое невозможно исказить, невозможно сделать лучше. Мы благодарим Тебя и просим Тебя, помоги нам жить Словом Твоим. Помоги нам принимать решения не о том, что мы где-то какие-то лозунги слышим, а из Твоего Слова, и проверять все, что говорится Твоим Словом. Мы славим Тебя за Твою благодать и за Твою любовь.